Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня премьер-министр России Виктор Зубков признал нецелесообразность дальнейшего искусственного сдерживания цен на ряд продуктов питания. Выступая на заседании правительства, глава кабинета министров заявил, что государство, осознавая необходимость стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, решило идти другим путем. Причины и возможные последствия отказа от сдерживания дороговизны в нашей программе анализирует депутат Госдумы, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич.
Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Предвидели ли вы всплеск цен после тех искусственных мер сдерживания, которые были предприняты перед думскими сначала, а теперь и перед президентскими выборами?
Ну, совершенно очевидно, что рост цен возник не на пустом месте. Уже осенью первый всплеск цен говорил о том, что итог реализации национальных проектов, в частности национального проекта по селу, вот он вот такой вот, что он привел к такой ситуации, что наш внутренний рынок стал очень зависим от внешнего рынка, то есть от международного рынка продовольствия. Прежде всего зерна. Не урожай зерна, в целом скачок цен на международном рынке и эхом отозвалось на нашем внутреннем рынке. И косвенно это, и потом и прямо, собственно, признал министр Гордеев, который сказал, что на 40% мы возим продовольствие из-за рубежа, живем за счет импортного продовольствия. Поэтому мы говорили о том, что неизбежно раскручиваться будет спираль цен, и к весне она достигнет своего пика. Тем не менее, в преддверии выборов в Государственную Думу президента Российской Федерации правительство предприняло ряд мер по сдерживанию цен. Прежде всего, этот такие меры, ну, я бы назвал их такого силового, запретительного характера. Это таможенные пошлины, это договорные какие-то отношения, запретительно-договорные отношения с поставщиками продовольствия. И они, безусловно, действовать могли только на определенный короткий период времени. Тем не менее, несмотря на то, что эти меры действовали, инфляция говорила, давала себя знать, и уже в первые месяцы 2008 года инфляция составила 2,3%, ну а в целом по первому кварталу, ну, мы, видимо, нас ожидает результат, что более 30% от запланированной инфляции будет вот в одном только квартале, в 1/4 бюджетного года. Поэтому это абсолютно предсказуемая часть была, и сдерживать дальше, ну, безусловно, уже нельзя для без таких существенных потерь для экономики. Поэтому Зубков, видимо, стал предпринимать вот такие действия. Это экономическая составляющая. Я думаю, что здесь есть и некая политическая часть вот в этом заявлении Зубкова, потому что впереди отставка правительства, впереди смена правительства, как нам все эти сценарии уже озвучили. Новый премьер, новое правительство. И Зубкова, видимо, выполняет поручение принять на себя, себе на грудь, что называется, все непопулярные, самые непопулярные меры, которые необходимо принять в экономике. Вот думаю, что вот этими двумя основными посылами характеризуется поведение или решение премьер-министра.
А какая ситуация сложилась в вашей области, как ее власти пытаются сбить рост цен и скачок инфляции?
Знаете, пока, видимо, не доходят руки до вот этих экономических последствий, потому что все больше занимало пока по политические события, это выборы. Вот. Но за короткий период времени после выборов цены в Новосибирске на хлебобулочные изделия, ну, прежде всего, на хлеб, то, что называется социальный хлеб, который покупают все, ну, выросли на рубль. Если говорить о кондитерских изделиях, о белом хлебе, таких хлебобулочных изделиях, то более чем на рубль. То есть это заметная очень разница, это заметный очень рост, это, безусловно, скажется на социальном климате, в целом на социальных настроениях у нас в Сибири, в Новосибирской области, но вот пока каких-то вот заметных шевелений со стороны власти, чтобы предпринять какие-то меры, пока этого не заметно. По крайней мере, осенью, когда произошел резкий скачок цен, цен. То есть тогда целая сессия областного совета была посвящена этой теме, было выступление губернатора, была целая программа предпринята. Сейчас вот этого пока ничего нет, но пока, ну, по-русски, пока не клюнет жареный петух в известное место.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что причины и возможные последствия сегодняшнего отказа правительства от политики сдерживания дороговизны в нашей программе анализирует депутат Государственной Думы, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, он у нас на прямой телефонной связи. Бывший министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев, ныне президент Российской финансовой корпорации, приводит грустную статистику.
Сейчас, совсем вот за последнее просто время, цены на хлеб, хлебопродукты, вообще вот продукты из зерна в Приморье увеличились на 25%. В Коми увеличились на 7%. Это гигантские цифры за 2 с небольшим месяца. Причем это цифры по итогам 2 месяцев еще. Поэтому неравномерный рост цен, он, конечно, в значительной степени усугубляет общую ситуацию и осложняет борьбу с ростом цен.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что причины и возможные последствия отказа правительства от сдерживания дороговизны в нашей программе анализирует депутат Государственной Думы Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я смотрю, вот как вы хорошо объяснили причину роста цен. Вот я была осенью в Израиле. Дело в том, что там тоже растут цены. Но там на себе население не чувствует вот так это болезненно. Особенно социально незащищенные слои. У нас, я смотрю, вот то, что нам кидают 200-300 рублей, это жалкую подачку. Но они никак не компенсируют этот рост цен. Даже они не компенсируют рост коммунальных услуг. Зато госслужащие, в том числе и вы, депутаты, так вам дважды прибавляют, увеличивают. И увеличивают не на 200, не на 300 рублей, а на 8-10 тысяч. Так же, как и банкирам, так же, как и работникам «Газпрома», «Лукойла». Поэтому вам этот рост цен вы никогда не почувствуете на себе. А мы, это только мы. Ну, потому что основная масса населения голосует за эту власть. Пусть будут еще сильнее растут цены. Чтобы у людей, в конце концов, извилины заработали. За кого им надо голосовать?
Да, вот раскручивает ли маховик инфляции прибавки к пенсиям и зарплатам, как это пытается изобразить правительство, слово Анатолию Локтю?
Ну, я, во-первых, разделяю вот эмоциональное состояние нашей радиослушательницы, уважаемой. Я как раз отношусь к той части депутатского корпуса, который принято называть оппозицией, поскольку представляю КПРФ. Поэтому я и говорю смело и честно и открыто. Мы говорили и предупреждали, что этот маховик, он будет раскручиваться, что те подачки, ну это безусловно, вот иначе назвать никак нельзя, кроме как подачки, которые были сделаны в период из политических соображений, в период выборной кампании, повышая зарплаты, некоторое повышение в бюджетной сфере и некоторое повышение, прямо так вот употребляю это слово, некоторое пенсионерам нашим, они будут съедены вот этим ростом цен на тарифы ЖКХ и цены на продукты питания, что, собственно говоря, и произошло. Два раза за этот период выступал перед нами министр финансов Кудрин, а от имени фракции КПРФ в период выборной кампании президента Российской Федерации я ему задавал именно этот вопрос, а что произойдет после выборов президента Российской Федерации, когда запретительные вот эти договорные отношения, они прекратятся, когда будет отпущен маховик этих цен, не произойдет ли этого скачка. И мы слышали оба раза все время заверение, что нет, мы контролируем ситуацию, все будет хорошо, инфляция раскручиваться в конечном итоге не будет, мы удержим, нас достаточно в руках для этого рычагов. Но не получается, не сходятся тут слова с действительностью, совершенно верно. И вот мы видим и считаю, что гнев и вот это вот, вот это эмоциональное состояние наших граждан, они абсолютно обоснованы.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
А господин Локоть, но сначала несколько фактов. Как известно, доллар падает относительно евро, но он одновременно падает, так сказать, падает относительно рубля. Вот это непонятно, ведь, так сказать, сильная инфляция, а доллар относительно рубля падает. Может, все дело в том, что государство преднамеренно играет на понижение, так сказать, курса доллара, чтобы скупить их по дешевке у населения, ведь доллары-то они ходят по всему миру. А рублей мы своих можем напечатать сколько хочешь. Вот напечатали, и в частности по этой причине подскочили цены. Ваше мнение, благодарю вас.
Ну, я бы тут эти два момента, наверное, не объединял. Все-таки доллар падает на международном рынке, это объективно, и там другие причины. Это можно углубляться, анализировать, но это будет немножко другая сторона. Хотя, и еще хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день, вот по докладу того же министра финансов, который был у нас позавчера, золотовалютных резервов скопилось больше 400 миллиардов. То есть вот такие суммы, куда уж еще больше скупать долларов и этих самых валютных резервов. То есть запасы очень большие в этом отношении. Поэтому я бы тут не связывал. Я думаю, все-таки причина тут в другом.
Премьер-министр России Виктор Зубков сегодня признался, что пасует перед ростом инфляции.
По сути, это с посевной начинается та инфляция пресловутая, о которой мы говорим каждый день. Надо сказать, что цены растут постоянно. Но как только поднимутся цены на хлеб, начинается крик и караул. Караул, цены поднялись. Поэтому мы должны принять самые энергичные меры, как нам спасти сегодня сельское хозяйство.
Слушаем вопрос москвича Ефима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, первое, значит, стабилизационный фонд 159 миллиардов. Золотовалютные запасы 500 миллиардов. Это так, депутату. У меня прямой вопрос у депутата. Пускай скажет, насколько у него повысилась зарплата за последний год или с начала этого года.
По-моему, у коммунистов договоренность, что они отчисляют часть своей выручки в фонд партийной
кассы. Да, я должен сказать, что у нас есть решение о партийном максимуме, и единственная фракция, которая значительную часть, это более 30% своих доходов, не просто зарплаты, а доходов, которые в Думе получают, они мы отчисляем. Это решение есть, оно сегодня реализовано. Поэтому, да, большие зарплаты. Я смело могу открыто говорю об этом со своими избирателями, встречаясь в Новосибирске, встречаюсь каждый месяц, говорю об этом, но при этом мы отчисляем. Вот. И не мы создали вот эти условия, во всяком случае, чтобы вот этот вот дисбаланс между доходами средней частью населения нашего и депутатским, не просто депутатским, а властным всем корпусом у нас в стране, чтобы разница такая была. Поэтому тут упрек, конечно, он справедлив, но не в адрес коммунистов.
Вот мы сейчас выслушали заявление Виктора Зубкова о путях подъема сельского хозяйства. Какие выходы из кризиса видит Компартия?
Да, спасибо, Владимир. Я хотел бы обратить внимание, что мне вот резануло просто по ушам то, что говорит у нас премьер и как выступает перед нами министр финансов. Совершенно по-разному. Разные интонации, разные слова, разные совершенно оценки. Два дня назад, я подчеркиваю, нас министр финансов успокаивал и говорил, что в смысле инфляции все очень хорошо и спокойно, и все будет в рамках, так сказать, принятого бюджета и рост инфляции, в том числе, прежде всего. А Зубков же в этом отношении очень по-другому резко вот так оценивает ситуацию, очень остро ее воспринимает. Тогда у меня вопрос просто возникает к правительству и, прежде всего, к премьер-министру. А кто кем управляет? И кто чьим шефом, кто чьим начальником является у нас в правительстве? И почему так резко не совпадают вот эти оценки? Наши же рецепты заключаются в следующем. Развитие собственного аграрного сектора. Мы слишком много, долгое время не уделяли этому внимания. Мы позволили себе убаюканные большим количеством нефтедолларов, обрушившимся на нас, что называется, с потолка, и покупая это импортное продовольствие, мы считали, что ну зачем нам развивать здесь, вот слишком много усилий тратить, слишком дорого это, накладно, давайте проще и дешевле нам купить за рубежом, обеспечить население продуктами питания и продуктами первой необходимости. Но всему бывает конец. И вот мы, вот эти первые тревожные звонки были осенью прошлого года, а сейчас, что называется, уже не звонки, а колокол просто на бат звучит.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот перед выборами обещали, что вот инфляция не сильная, ну как она будет в пределах нормы, и цена на хлеб будет как бы удерживаться. Ну выборы прошли, и как бы обещания забылись все. И вот сегодня премьер-министр как бы жалуется нам, что сельское хозяйство надо как-то исправлять это. А зачем нам эти жалобы? Ведь они обещали. И вот мне в связи с этим, значит, вопрос. Вот скажите, вот я к гостю Владимира обращаюсь. Мне кажется, что правительство не справляется, и премьер сам не справляется с задачами. Они нас предали, народ. И вот мне кажется, что они все должны пойти в отставку вместе с премьером. Вот такое мое мнение.
Способна ли ваша фракция инициировать вотум недоверия кабинету Зубкова?
Вы знаете, кабинет Зубкова обречен. Давайте так. Он обречен ходом событий и теми сценариями, которые озвучил действующий президент Российской Федерации Путин. Место премьера займет он, а это значит, что все правительство, ну и по закону, собственно говоря, при новом президенте, все правительство уходит в отставку. Поэтому он обречен. Но совершенно прав наш вот радиослушатель, говоря о том, что должна быть ответственность исполнительной власти, должна быть ответственность правительства перед народом, ну и хотя бы перед депутатским корпусом. И ни разу, во всяком случае, за весь четвертый созыв и за начало вот этого пятого созыва, вот эта ответственность никаким образом реализована не была. Единственный раз в 2005 году в предыдущем созыве депутаты-коммунисты попытались инициировать вопрос о доверии правительству. Тогда еще это был не Зубков, а Фродков, но я думаю, что тут немногое от этого меняется, потому что политика была одна и та же этими премьерами реализовывалась. И мы собрали необходимое количество подписей, и тогда вы знаете, что пришел Фродков в Думу и отчитывался, и проголосовали тогда за отставку правительства 120 депутатов, в том числе фракция КПРФ единогласно. Абсолютное большинство, это «Единая Россия», которая составляет, тогда сказали, знаменитую фразу была произнесена, пусть поработают над ошибками. Вот до сих пор это правительство фактически, оно таком в своем составе в основном и оставалось, вот они до сих пор и работают над ошибками. Результаты этой работы над ошибками мы с вами сегодня вот ощущаем.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый товарищ Локоть. Это Николай Борода, город Клинцы Брянской области. Через коммунистические круги нашего города вы сможете на меня выйти. У меня к вам несколько просьб. Первое, значит, Петр Васильевич Романов, пусть он посетит наш город, пусть увидит, как угроблена текстильная промышленность, машиностроительная, пусть побывает на автокрановом заводе, который в народе зовут «Крематорий». Вот. Пусть вообще, тем более, что он обещал. Вот. И второе. Значит, вот как вы оцените, на ваш взгляд, такая вещь? Еду раз в автобусе. Ученики, значит, шепчутся. Ну, ты матери будешь говорить? Только не за Зюганова. Только не за Зюганова. Только не за Зюганова.
На предвыборную тему вас избиратель вывел.
Спасибо за добрые слова. Я обязательно передам Петру Васильевичу ваши пожелания, обеспокоенность. Петр Васильевич, кстати сказать, легендарный директор одного из комбинатов красноярских, герой социалистического труда, очень хорошо действительно владеет ситуацией в промышленности. Я передам пожелание, вот, чтобы приехал в Брянск, посмотрел, как происходит, что происходит с промышленностью, может быть, оказал какое-то содействие, и все усилия фракции, можете надеяться нашей, мы употребим на то, чтобы каким-то образом помочь. Что касается выборов, итогов выборов, вы знаете, ну, понятно, не успокоились еще, политические страсти еще не совсем улеглись, анализировать выборы, наверное, формат передачи не позволяет. Я одно хочу сказать, что итоги выборов президента показали, что рано, конечно, хоронить коммунистов. Сильно очень ошиблись те, кто преувеличены были слухи о смерти нашей. Кроме того, мы получили нового избирателя. Вот мы анализируем сейчас эти итоги. Послезавтра состоится пленум Центрального комитета КПРФ. И мы видим, что мы получили нового совершенно избирателя, не эмоционального и даже, если хотите, не ностальгирующего по советскому прошлому, а возлагающего сегодня и в свое будущее, и большие надежды возлагающие именно на фракцию КПРФ, как на единственную партию, на единственную фракцию, которая сегодня в оппозиции, которая представляет реальную альтернативу действующему курсу.
А ослабил ли обратную связь с избирателями отказ и ликвидация одномандатных округов?
Вообще говоря, конечно, мы говорили об этом и голосовали, кстати, против вот законодательства, изменений законодательства, который перечеркивал мажоритарную систему полностью, то есть произошел отказ от одномандатных округов, потому что мы говорили о том, что расстояние между избирателями и между депутатами увеличивается. Но я это чувствую сейчас, вот, например, по Новосибирской области, потому что по прошествии выборов в Государственную Думу, я единственный депутат от КПРФ по Новосибирску, и, по-моему, вот так как я наблюдаю ситуацию, только один я регулярно веду прием граждан и регулярно встречаюсь с гражданами в Новосибирской области. А вот другие депутаты, представляющие другие фракции, как-то не очень злоупотребляют встречами со своими избирателями. Поэтому вот факты говорят сами за себя, расстояние между депутатом и избирателями, к сожалению, увеличилось.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот не очень мне нравится вот эта вот фраза, что только наша партия, значит, защищает, ну и так далее. Вот все, каждая вот эта партия, она вся и каждый раз называет себя единственной, а на самом деле нам противостоят, в общем-то, это партия власти, даже непонятно, как ее назвать, ну, чекисты, условно говоря. Неужели ж мы так никогда не объединимся? И второе соображение такое. Ну, чекисты, как это, верные Руслан, они же ведь, в общем-то, хозяйствовать не умеют. И ничего у них не получится, в конце концов. Ведь понадобятся враги народа когда-нибудь. Вот это беспокоит. Спасибо.
Ну, а об умении чекистов хозяйствовать страной поговорим после перерыва. Напомню, что сегодня премьер-министр России Виктор Зубков признал нецелесообразность дальнейшего искусственного сдерживания цен на ряд продуктов питания. Выступая на заседании Кабинета министров, его глава заявил, что государство, осознавая необходимость стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, решило идти другим путем. Причины и возможные последствия такого шага в нашей программе анализирует депутат Госдумы, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Главный врач Тарусской городской больницы Ирина Олейникова, увольнение которой вызвало громкий скандал, восстановлена в должности. Как сообщила председатель попечительского совета больницы Ирина Ясина, специальная комиссия не нашла в действиях главврача никаких нарушений. Замешанные в конфликт местные чиновники были уволены. В Москве задержан сотрудник компании ТНК БП «Менеджмент» Илья Заславский и его брат Александр, руководитель организации «Клуб британских выпускников». У обоих двойное гражданство России и США. ФСБ предъявило им обвинение в промышленном шпионаже. Сопредседатель Совета муфтиев России, сравнивший сионизм с фашизмом, заявил, что выражал собственную точку зрения. По словам Нафигулы Ашировой, его высказывания, получившие широкий резонанс, не относились ко всей еврейской нации и не являлись позицией всего Совета муфтиев. Молодежь из Российского народно-демократического союза, который возглавляет экс-премьер Михаил Касьянов, провела в центре Москвы митинг. Россия резко осудила решение США начать поставки оружия в Косово. Представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин назвал это решение крайне опасным и подчеркнул, что у власти в Косово находятся лидеры бывшей повстанческой армии, которая, по его словам, была признана многими странами террористической организацией. китайской провинции Сычуань убиты 4 участника акции протеста тибетцев. Как заявили государственные СМИ КНР, полицейские застрелили их, защищаясь. Телекомпания «Аль-Джазира» выпустила в эфир аудиозапись обращения, сделанного, как утверждается, лидером Аль-Каиды Усамой Бен Ладен. В записи содержится призыв к палестинцам воевать с Израилем, а не вести с ним переговоры. «Аль-Джазира» не сообщила, как к ней попала запись. В России возбуждено еще одно уголовное дело против известного предпринимателя Бориса Березовского. Его обвиняют в ложном сообщении о готовящемся на него в России покушении. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что причины и возможные последствия сегодняшнего отказа Кабинета министров от сдерживания дороговизны в нашей программе анализирует депутат Госдумы, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, он у нас на прямой телефонной связи. Заговорили о компетентности нынешних руководителей социально-экономического блока. Вот вам слово, Анатолий Евгеньевич.
Ну, я хотел бы на одно замечание, последнее замечание, тоже среагировать. Когда я говорю о единственной, я имею в виду единственная из тех фракций, из представленных в нашем парламенте. Вот я говорю об этом. Безусловно, мы за консолидацию сил. Безусловно, мы за консолидацию оппозиции. Мы не раз об этом говорили. И вот, в общем-то, благодаря этой политике мы получили в ходе выборов президента Российской Федерации, наш кандидат Геннадий Андреевич Зюганов получил на 5 миллионов с лишним голосов больше, чем получила партия на выборах Госдумы. Именно вот эта политика консолидации. Поэтому вот я имел в виду именно это. Что касается компетентности, ну вот само за себя о компетентности нынешних управленцев говорит вот эти разногласия в оценке ситуации. Вот когда я рассказываю, как живой свидетель выступления министра финансов, его оценки и оценки, которые звучат из уст сегодня премьер-министра Зубкова. Вот разница в этих оценках, неумение согласовать эти оценки, согласовать, консолидировать свои усилия и скоординировать работу, но это тоже, конечно, это уровень все компетентности, безусловно. В этом смысле я согласен.
Один из представителей экономического блока правительства, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, недоволен искусственным завышением цен.
Сегодня нас не устраивает одно, что наценки на продукты питания составляются от 30 до 40%, когда в цене доля крестьянского труда оценивается в 20-25%. Думаю, что это несправедливо.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот одно глобальное замечание о ценах и вопрос. Я вот хочу сказать о ценах вообще за период более 20 лет перестройки. Ведь перестроечники достигли изобилия только потому, что они резко повысили цены так, что не все люди могут покупать эти товары. Почему при советской власти были очереди? Потому что каждый мог купить 1 килограмм мяса за 2 рубля. Сейчас это невозможно. Сейчас, знаете, они тоже могли бы сделать мясо 12 рублей килограмм, и было бы изобилие. А вопрос у меня к вам такой. Я просто вот вспомнила миллиард казахстанский. Может быть, это и не по делу, тогда не отвечайте. Скажите, а почему вот про Казахстан молчат? Как будто этого государства вообще нет. Там ведь даже демократии нет, потому что однопартийная система. А что там с ценами, как там с жизнью? Спасибо.
Но мы все-таки говорим... Алло.
Да-да,
Владимир, но мы сегодня все-таки оцениваем ситуацию в России, не в Казахстане, хотя я знаю, что очень многие жители Казахстана, они внимательно следят за тем, что происходит в России, слушают, в частности, наши передачи. И в этом смысле, конечно, наверное, права радиослушатели, что мы должны уделять внимание этому. Но все-таки сегодня мы говорим о России. И вот замечание Гордеева о том, что в цене на продукты питания, в частности на хлеб, только 20-25% труда, ведь тогда Гордеев должен и свою долю ответственности взять на себя за эти цифры, потому что бы, что сделано министерством нашим, уважаемым правительством, лично Гордеевым, для того, чтобы производство сельхозпродуктов было такое у нас, отечественных, я имею в виду, российских, чтобы цены, вот они так вот не вздували, чтобы торговые наценки не имели возможность вот так вот раскручивать, и тогда бы как раз доля зарплаты, доля труда крестьянского, она бы была весьма более весома в конечном продукте.
К нашему разговору подключился наш постоянный слушатель Моисей Гельман, главный редактор «Промышленных ведомостей». Вам слово, Моисей.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
К большому сожалению, уважаемый депутат повторяет сказки министра сельского хозяйства относительно того, что влияет подорожание импорта. О том, что это не так, можно видеть. Во-первых, там на несколько процентов за рубежом повысились цены на сельхозпродукты. А если мы посмотрим статистику прошлого года, то мы увидим, что сначала повысились цены в сетевых торговых компаниях. При этом цены у товаропроизводителей почти не возросли. И только спустя несколько месяцев, после того, как поднялись цены у сетевиков, несколько повысились цены закупочные. Хлеб-то мы не импортируем, зерно, хлеб наш. Так вот, причина совсем в другом. Причина кроется в том, что по прогнозу МЭРТа к 2010 году импорт возрастет в 1,8 раза. При этом сальдо внешнеторгового баланса, то есть разница между экспортом и импортом, снизится до 3,2 миллиардов рублей. Одновременно растут заимствования корпоративные и банковские валютные, потому что рублевые кредиты дороже, чем зарубежные. Ежегодно приходится отдавать до 40 миллиардов долларов, возвращать этих долгов. И сейчас заимствования возросли эти до 400 миллиардов долларов. Поэтому к 2010 году ожидается дефицит платежного баланса в валюте. То есть надо будет возвращать долги в валюте, а валюты-то не будет, потому что импорт резко возрос. Он уже в прошлом году на 60% возрос. И поэтому торговые компании, понимая эту ситуацию и ориентируясь на прогноз МЭРТа, вот в ожидании этой инфляции, потому что будет девальвирован рубль обязательно, рублей будет не хватать, валюты будет не хватать, и будет, значит, рубль будет девальвироваться.
Да, но наш слушатель еще более страшную картину нарисовал, чем наш гость. Слово Анатолию Локтю. Верите ли вы вот в скорую девальвацию рубля?
Ну, я хотя бы только одно замечание. Я согласен с выкладками, которые сделал наш радиослушатель. И картина, ну, самый мрачный прогноз, но он имеет под собой основания. Я говорю лишь об одном. Мы говорим об одном, именно неразвитость собственного производства, именно неразвитость собственного реального сектора экономики действительно ставит под сомнение радужное будущее нашей валюты, в том числе рубля и в целом экономики. Нужно развивать собственное производство. Вот мы говорим об этом, в частности аграрный сектор.
Бывший замминистра труда и занятости в правительстве Егора Гайдара Павел Кудюкин не верит в массовый народный протест против сегодняшнего отказа от сдерживания цен.
Сдерживающие меры были не такие уж масштабные. В реальности мы как-то не очень их почувствовали. Цены, в общем-то, продолжали расти. Инфляция более быстрая, чем рост пенсии. По зарплатам ситуация очень разная, потому что зарплаты растут разными темпами в разных секторах экономики. Поэтому для каких-то слоев работников зарплаты отстают от инфляции, для каких-то опережают. Уж если российское общество спокойно проглотило, скачок цен при либерализации в 92-м году, никаким образом на это не отреагировав, не было каких-то принципиальных изменений, которые позволяют говорить, что реакция будет принципиально иной сейчас. Наше общество чересчур долготерпимо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Да, я хотел бы сказать, что зря вы паникуете. Все будет нормально, нужно задернуть шторки и верить в гений национального лидера и в его план. Ведь есть же где-то план Путина, и все там спланировано, и все будет хорошо. Значит, я хотел бы сказать, что вот вы коммунисты, понимаете, Россия не голодала. Вы пришли и устроили и голодовки, и все прочее. Только, значит, на некоторый период, там, 42-й год, 43-й год, появилась республика вашего имени, Лодкотская такая республика, вы ее не забывайте, почитайте. И вам правду сказали несколько месяцев, то есть это лет назад, когда в газете, значит, Думской опубликовали годовщину Локотской республики, а вы там, в общем-то, ее неправильно поняли и разогнали эту газету, наказали. Можете что-нибудь пояснить, голодали ли в 42-м году Локотская республика под оккупацией, или оккупация наступает сейчас? Спасибо.
Это напомнил наш радиослушатель скандал с публикацией «Ко дню Победы». 50-летие в парламентской газете о том, что при Гитлере жилось лучше, но вот не хочется сравнивать с временами оккупации, но приходится.
Ну, во-первых, я хотел бы развеять сомнения нашего радиослушателя. Мои семейные корни, они совсем из другой области. И вот к той области, из которой эта республика была, и там, где находится этот населенный пункт, ничего общего у меня нет. Поэтому в этом отношении, по крайней мере, я чувствую себя чистым. Что касается голодали или не голодали, ну, у нас в истории тяжелые были моменты, и в том числе не самые радужные моменты во время Великой Отечественной войны, потому что это потребовало мобилизации всех усилий нашей страны. Да, тяжело жили, но тем и цена победа, потому что тогда не жалели ничего, и сравнивать с сегодняшними днями, наверное, не стоит, у нас другая ситуация. Я хотел бы вот замечание предыдущее вот одного из экспертов, которых вы сегодня транслировали запись, он сказал, что наш народ долготерпим, и вот стерпели тогда шоковую терапию и стерпят и сейчас. Все-таки есть разница, причем существенная разница между той ситуацией и сегодняшней. То ситуация, она характеризовалась определенной обработкой населения идеологической, и тогда говорили о том, что надо перетерпеть, надо затянуть пояса, и дальше будет хорошо. Вот в этом отношении наш народ действительно умеет терпеть. Он верит, он хочет верить в будущее, в светлое будущее, и готов какой-то промежуток времени перетерпеть. Сегодня же ситуация ровно обратная. Нас убаюкивали, успокаивали. Никто не готовил население к тому, что станет плохо, что будет скачок. Наоборот, нам говорили, что все хорошо будет. И устами правительства, и официальных лиц, и кандидатов в президенты, самое главное, звучали убаюкивающие фразы о том, что ничего, не надо пугаться, это оппозиция все пугает, рост там цен, тарифов, инфляция, все будет хорошо, а на деле получается по-другому. Поэтому ситуация, она все-таки отличается, и в этом отношении я думаю, что социальная напряженность, она будет расти. Я как раз не исключаю, что народ, доведенный до определенного накала в этом напряжении, он будет выходить и организовывать какие-то акции протеста.
Слушай, вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Ну, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Первый. Еще Адам Смит открыл закон, что инфляция – это налог на бедных, да? Вот путинское правительство за все время постоянно занижает в 2-3 раза инфляцию, да? То есть фактически оно грабит, ну, население, да? И ни разу об этом не был вопрос поставлен в Думе. Почему? И второй вопрос. Вот когда заявляют, что продукты растут, ну, в соответствии с мировыми ценами, да, почему никто не говорит, что мировые зарплаты и мировые пенсии, они в 40-50 раз выше, чем в России, да? И как можно вот на эту советскую зарплату и пенсию покупать по мировым ценам?
Спасибо за вопрос. Если бы зарплаты были советские и цены особенно были советские, то, наверное, настроения были бы совсем другие сегодня. Я согласен с тем, что инфляция занижается. У нас официальные данные Роскомстатом, и правительством, соответственно, инфляция занижается. Это позволяет правительству, во-первых, исполнять бюджет, исполнять с профицитом бюджета существенно. Мы это отметили давно, это было регулярно, эта позиция озвучивалась в Государственной Думе нашими, во всяком случае, депутатами, депутатами от оппозиции, и про отчете за бюджет, и при его планировании. И, кстати сказать, вчера шло голосование по отчету бюджета за 2006 год, и наша фракция проголосовала против. В частности, именно потому, что планирование шло не точно, не честно, и тут радиослушатель абсолютно прав. Основное бремя в конечном итоге ложится на основную часть населения, которая является сегодня бедной.
Слушаю вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Первое. У Ярослава Гашека в рассказе «Заседание Верхней Палаты» там рассказывается, как все эти депутаты Верхней Палаты с княжескими и генеральскими титулами, живущие по полгода в Париже, обсуждая законопроект о борьбе с дороговизной, который они так и не приняли, говорили, что ни о какой дороговизне они не слышали, что разговоры о дороговизне распускают неимущие, развращенные социалистами и желающие получать все даром, и что подорожали только старые испанские вина и черепахи, и надо отменить на них пошлины. Это первое. Вот. И второе, что касается роста цен и их замораживания, это давно известный капиталистический фокус. Сначала правительство говорит, что замораживает цены. Прежде чем оно их заморозило, буржуи вздувают их до невероятной высоты. Потом, когда правительство их все-таки замораживает на этой высоте, они начинают плакаться, что невероятно им это убыточно. Через несколько месяцев правительство отменяет заморозку, и они с полной совестью говорят, мы пострадали, теперь должны вернуть свое, вздувают их еще выше.
Да, мы уже обсуждали это вот осенью, что как раз на верхней точке правительство заморозило цены, слово Анатолию Локтю.
Да, совершенно верно, заморозило на верхней точке, и дальше сценарий, вот, абсолютно точно подметил радиослушатель, собственно, я думаю, что не один он это подметил, и большинство наших граждан уже знают все эти сценарии, что потом это все оттаивает, говорят, что все убыточно, и выходят на новый виток вот этого роста. Ну и что касается оценки парламента буржуазного, который сделал в свое время Ярослав Гашек, к сожалению, приходится признать, что да, и сегодня это актуально по отношению к Государственной Думе. Это я говорю как приверженец социалистических идей, про которых тоже писал Ярослав Гашек.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев, ныне президент Российской финансовой корпорации, не предвидит скорой волны социальных протестов.
У нас без того гигантский, несопоставимый, скажем, с Европой или с другими развитыми странами, разрыв в уровне социального благосостояния, скажем, в Москве, вот между 10% наименее обеспеченных и 10% наиболее обеспеченных, он составляет 41 раз. Это безумная цифра. А в результате вот этой неравномерной инфляции этот разрыв еще более увеличивался. Не потому, что богатые становились богаче, потому что бедные становились еще беднее за счет того, что инфляция прежде всего била по вот их потребительской корзине. И факт, что каких-то активных акций социального протеста мы не видим. Идет такое тихое ворчание, люди, безусловно, недовольны, но такого активного протеста, как это было, например, в случае с крайне неудачно проведенной монетизацией льгот, нет. Это означает, что все-таки вот тот золотой дождь, который льется на российскую экономику за счет благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, какие-то капельки этого дождя, они достаются так или иначе всем. И пока вот эта благоприятная бюджетная ситуация позволяет правительству, вообще власти, гасить социальное недовольство, переводя его в такую форму вялотекущего брюзжания.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хороша стабильность, если вот на 10 рублей что-то поднялось, цена буханка хлеба, да, и уже эта стабильность оказалась под угрозой. Все-таки вот мне непонятно, как коммунисты будут себя вести, вот так же будут работать с этой Единой Россией дальше, тоже песни нам петь о том, что все плохо, надо голосовать за нас. Это может, по-моему, бесконечно продолжаться. Надо обращаться напрямую к народу, к русскому, наверное, чтобы менял эту власть, и все.
Слово депутата Анатолия Локтя.
Голосовать уже поздно, призывать голосовать уже поздно. Виток выборов прошел, то есть федеральный уровень власти полностью сформирован, и уж как проголосовали, так и проголосовали. Что говорить о работать вместе с «Единой Россией»? Вот это вот работать, это надо посмотреть, как это работать происходит, потому что по всем принципиальным вопросам у нас разнятся взгляды, и это вызывает очень острые дискуссии в Государственной Думе. Порой эти дискуссии приводят к весьма таким тяжелым последствиям. Ну, вот я напомню, я уже говорил об этом, за предыдущий созыв, четвертый созыв, наша фракция потеряла двух депутатов, которые ушли из наших жизней, к сожалению, это замечательные ребята, с одним и тем же диагнозом, сердечно-сосудистые заболевания, то есть сердце не выдерживает. Это вот результат вот этой вот самой работы. Ну, это ни в коем случае не самооправдание, и то, что работать надо с населением, то, что надо организовывать население, я абсолютно прав. Мы не пропустили ни одной акции протеста. Я каждую неделю бываю у себя в округе, в Новосибирске. Я секретарь областной партийной организации. И мы участвуем во всех акциях. И мы говорим всегда, если народ выходит на улицы, народ участвует в этих акциях протеста, мы со своим народом.
Да, вот сегодня в Долгопрудном начался судебный процесс, где наблюдатели оспаривают результаты выборов. Там вместо 52% «Единая Россия» получила 86%. И вот намерены ли вы продолжать подобные формы борьбы?
У нас очень много мест, очень много субъектов Российской Федерации, где официальные данные отличаются от региональных, от тех, которые мы по нашей параллельной системе получили. В частности, вот наши соседи в Сибири, вот соседняя Омская область, вот последний наш разговор с Амичами, там свыше 80 тысяч голосов наши товарищи нашли, разнятся, это результат, вы понимаете, 80 тысяч голосов на одну только Омскую область нашли. Поэтому у нас очень серьезное основание для того, чтобы заявлять о том, что выборы были нечестными. У нас готовится очередной пакет документов, по которым мы будем безусловно оспаривать результаты выборов. И не исключаем, что мы будем прибегать в том числе и к акциям протеста. Послезавтра состоится пленум Центрального комитета, который даст политические оценки вот этой большой избирательной кампании и наметит дальнейший план действий.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы заметить, что все звонившие, недовольные повышением цен, они подчеркивают, что они не голосовали за существующую власть. А те, кто голосовал, они по этому вопросу не звонят. Вот у меня вопрос следующий к вашему гостю. Одна из звонивших, по-моему, это соратник был его, сказал, что пусть сделают цены 12 рублей за килограмм мяса, и будет изобилие. Согласен ли он с этим? Спасибо.
Да, она не так сказала. Она сказала, что если бы коммунисты отпустили цены в 91-м году, они бы удержались у власти.
Да, она сказала именно так. Она имела в виду, что этого изобилия можно было достичь в советское время. Достаточно было отпустить цены. Я просто напомню ситуацию, когда правительство Рыжков тогда заговорил о небольшой надбавке на хлеб. Тогда, я боюсь в цифрах сейчас ошибиться, просто могу забыть, но речь шла совсем о процентах, о чуть-чуть, и в результате тогда правительство Рыжкова ушло в отставку. Пришли другие люди и стали проводить совсем другой курс, поэтому речь шла именно об этом.
Да, тогда пришел Валентин Сергеевич Павлов, который провел денежную реформу, вы помните. До этого сейчас не дойдет. Итак, подводя итог к нашему разговору, намерено ли руководство Компартии поставить вопрос о сдерживании цен на ближайшем пленуме?
Безусловно, речь будет идти об этом, безусловно, эта ситуация будет обсуждаться, я не исключаю специальных заявлений по этому поводу, и думаю, что уже завтра на пленарном заседании в Государственной Думе, еще до пленума, этот разговор, эта проблема будет озвучена нашими депутатами.
А намерены ли вы вызвать на правительственный час кого-либо из социально-экономического блока Кабинета министров?
Думаю, что да, такие предложения будут. Хотя вот мы в этом смысле находимся сейчас в затруднении именно из-за того, что предстоят изменения, и правительство все-таки уйдет в отставку. И пока не ясно, с кем же все-таки надо беседовать, с кем обсуждать будущий курс.
А какие вопросы вы бы задали премьер-министру Путину, когда будет выставлена его кандидатура на утверждение Государственной Думы?
Какие меры, прежде всего, предприниматься будет новым правительством для того, чтобы прервать вот эту вот трагическую традицию, которая приводит к все большему расслоению общества на богатых и бедных, о чем, кстати, один из радиослушателей очень четко и грамотно, мне кажется, сегодня говорил. Какие меры предпримет правительство для того, чтобы развивать свой наш отечественный реальный сектор экономики, то есть свое производство, промышленное, сельхозпроизводство. Какие меры предпримет правительство для того, чтобы остановить вот эту вот постоянно раскручивающуюся инфляционную спираль, которая приводит к росту цен и тарифов?
Да, расслоение общества, это говорил у нас Андрей Нечаев, министр экономики России, а не президент Российской финансовой корпорации. Как вы считаете, в каких регионах следует уже завтра ждать всплеска цен на основные продукты питания после сегодняшнего решения Виктора Зубкова, признавшего нецелесообразность искусственного сдерживания цен?
Ну, мне трудно сказать, в каких именно регионах произойдет это больше, но вот сегодняшняя статистика, об этом уже говорили, наибольший всплеск произошел на Дальнем Востоке до 25%, ну и 7% это в центре России, это очень-очень серьезно, поэтому я думаю, что повышение следует ждать везде.
Да, но я намекаю на наши столицы две, вот, которых... наибольшую стабильность заинтересовано государство, как вы думаете, на рынках Москвы и Санкт-Петербурга?
Ну, я думаю, так или иначе, рынки все равно отзовутся на вот эти вот тенденции и в результате этих заявлений. Я думаю, что Москва и Ленинград в этом отношении тоже будут подвержены этому, и здесь тоже будет повышение. Насколько, ну, тут я не берусь судить.
Надеюсь, мы не вызовем панических реакций среди наших радиослушателей. Напомню, что сегодня премьер-министр России Виктор Зубков признал нецелесообразность дальнейшего искусственного сдерживания цен на ряд продуктов питания. Причины и возможные последствия такого шага в нашей программе анализировал депутат Государственной Думы, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локти. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Сергей Безуглов, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слышать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.